Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении. Я Катерина Добрели. Сегодня гость нашей программы – начальник Железногорского ОМВД Михаил Кеуш. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Михайлович, вы на посту начальника Железногорской полиции уже чуть больше 2 месяцев. Ну, это довольно-таки определенный срок, с учетом того, что у вас есть опыт работы в этой сфере. Оцените основные плюсы и минусы нынешней деятельности нашего управления и его сотрудников.
Ну, я, наверное, могу сказать, что за 2 месяца, наверное, мне сложно сейчас полноценно оценить плюсы и минусы деятельности межмуниципального управления в связи, могу сказать, с тем, что с 2010 года непосредственно управление внутренних дел по городу Железногорску было немножко реформировано. В ходе реформы существенно сократился личный состав. Если ранее было более 600 человек, то теперь не более 400 человек, которые работают на благо города. Ну и, соответственно, в связи с реформой, которая была о полиции, личный состав был сокращен, и, соответственно, те задачи, которые выполняло управление, они не уменьшились. Я бы сказал, что нагрузка, которая возложена на управление, она продолжает с каждым годом возрастать, и это по работе непосредственно по раскрытию преступлений, профилактическая деятельность, безопасность дорожного движения, которая находится на первом плане. Я думаю, что полноценно оценить деятельность, наверное, мне будет необходимо проработать, наверное, хотя бы 1 год, чтобы знать всю структуру управления, те показатели, которые были, и что мы можем сделать, чтобы их улучшить. Первоначально, конечно, могу сказать то, что, имея статистические сведения, которые мы располагаем, по сравнению, например, с прошлого года, у нас идет увеличение преступности на улицах. В основном это за счет имущественного блока, это кражи, грабежи. Хочется, конечно, отметить о том, что с учетом того, что увеличилось количество преступлений на улице, конечно, и увеличилось количество раскрытых данных преступлений, могу сделать вывод, что те лица, которые их совершают, они безнаказанными не остаются, и, соответственно, мы привлекаем их к уголовной ответственности. В дальнейшем, конечно, думаю, что и необходимо в первую очередь это наладить работу, более эффективную работу наших нарядов, которые работают на улице. Это в основном подразделения патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы и, соответственно, конечно, неведомственной охраны, которая круглосуточно находится на дежурстве по охране общественного порядка на улицах.
Михаил Михайлович, вот вы говорите, в связи с реформой сократилось количество сотрудников, соответственно, нагрузка увеличилась. Статистика раскрываемости от этого не страдает? Вот если сравнивать с прошлым периодом, вот вы все равно же какими-то данными обладаете, по крайней мере, на тот период, в который вы работаете?
Ну, я могу сказать то, что, конечно, статистика в первую очередь формируется из тех преступлений, которые раскрываются, которые совершаются. По сравнению с прошлым годом, я могу сказать, что то, что управление работает не хуже прошлого года, и раскрытие преступлений по нашему городу более 60%. Про имущественный блок я уже сказал, потому что у нас фактически больше 80% грабежей, они раскрыты. Радует то, что, конечно, количество убийств, а их на сегодняшний день у нас совершено всего 2 в городе, они оба преступления раскрыты. И если брать, например, период, если взять хотя бы 5 лет назад, и количество убийств в городе было 12.
А с чем вы связываете это сокращение особо тяжких преступлений?
Ну, могу сказать, по сокращению тяжких преступлений, наверное, это все равно работа органов внутренних дел.
Несмотря на то, что сократился штат.
По профилактике, да? Соответственно, конечно, я немаловажную оценку даю того, что когда есть работа у горожан, когда есть выбор у граждан выбрать свою профессию, выбрать свою работу, и когда они занимаются своим трудом, то, наверное, меньше времени остается на какие-то противоправные действия.
А относится ли это к тому, что, допустим, реформа сейчас ужесточила требования к кандидатам, соответственно, в органы уже поступают работать более профессиональные люди? То есть занимаются, опять же, своим делом и делают это наиболее профессионально.
Ну, я могу сказать то, что, конечно, требования увеличились, требования, наверное, более качественно должны отражать непосредственно самого полицейского, потому что в данный момент у нас, если в службу участковую раньше могли приступить к обязанностям кандидаты, которые имеют любое образование, будем говорить в первую очередь, конечно, высшее, то теперь в службу участковых только принимаются с высшим юридическим образованием. Проблемы в этом немножко есть, потому что не все желающие, которые имеют высшее юридическое образование, они могут поступить в органы внутренних дел, соответственно, прийти к нам на работу, потому что критерии морально-психологической подготовки сейчас намного ужесточен. Физическая подготовка то же самое, будем говорить, более жестко к этому относится наше управление к кандидатам, которые поступают к нам на службу. И я уже говорил то, что если у нас за 7 месяцев приходили на службу сотрудники, которые желали устроиться, их было больше 50 человек, половина из них просто-напросто на первом этапе, даже без каких-либо, будем говорить, физических там нагрузок, по тестированию, которое было проведено, они были уже, так скажем, отчислены за, ну, будем говорить, непригодность к тем параметрам, которые предъявляются в структуре полиции.
Ну, основные параметры какие, назовите?
Ну, могу сказать, что физическая подготовка, да, здоровье должно быть очень хорошим, морально-психологическая подготовка должна быть тоже хороша, чтобы человек был морально устойчив при общении с гражданами, чтобы он мог уметь общаться с гражданином, чтобы имел свои навыки это образование, навыки, я имею в виду образование, которое получено им в высшем учебном заведении. И если у человека, у нашего кандидата нет желания, ну, наверное, желание это тоже самое важное, желание работать в системе МВД, а прийти просто получать зарплату, отработать свой рабочий день с 9 до 6 вечера, то, наверное, с такими критериями человек не может пройти, потому что кроме тестов у нас каждый сотрудник проходит полиграф. Кроме полиграфа еще работает чисто психолог.
А полиграф что проверяют?
Будем говорить, задаются вопросы, на которые кандидат отвечает. И
насколько
можно
искренне
определить,
он отвечает, да?
Правду он говорит на поставленные вопросы или, мягко скажем, лжет.
А вот на вашем опыте, вот просто интересно, на вашей практике, много ли людей, которые на самом деле, ну, говорили неправду, будем говорить так?
Ну, я могу сказать, что такие случаи были и были не единичные.
И такие сразу отметаются кандидаты?
Конечно, потому что на некоторые вопросы граждане начинают нервничать, когда с ними какие-то проходили нехорошие случаи не в том году, а может быть 5 лет или чуть пораньше, да, когда человек что-то совершил противоправное, он про это забыл, но во всяком случае, когда работает с ним полиграфолог, соответственно, человек немножко реагирует на это болезненно и, соответственно, будем говорить, показывает полиграфологу те моменты лжи, которые в дальнейшем, ну, наверное, они становятся препятствием для прохождения в органы внутренних дел.
Михаил Михайлович, ну вот говорим, опять же, об отвлеченных сотрудниках, о требованиях к ним. Если относиться к управлению Железногорскому, вот вы все равно уже пообщались с сотрудниками, с вашими подчиненными, все-таки там больше профессионалов и людей, действительно подходящих по всем критериям на настоящих полицейских, или есть все-таки люди, с которыми нужно еще работать?
Ну, я могу сказать, да, по коллективу. Коллектив работоспособен и способен выполнять те задачи, которые стоят перед ними, которые может ставить наши граждане в первую очередь. И, соответственно, те критерии, которые нам обозначает наше управление, Главное управление и Министерство внутренних дел. Я не могу сказать 100% про всех сотрудников, потому что я понимаю, наверное, в любой организации может найтись в конечном итоге такой человек, которому, будем говорить, безразлично та работа, которую он выполняет, и может немножко с гражданами поступить, наверное, нечестно, да, ну и, соответственно, не совсем профессионально. И об этом, я думаю, что нам граждане могут позвонить, сообщить, потому что с такими сотрудниками мы будем бороться. И я думаю, что если у нас такая информация будет, и она подтвердится, то, я думаю, мы с такими сотрудниками расстанемся просто.
Вот хотела как раз вопросом задать. Бывший руководитель Железногорского МВД Федор Георгиевич Янышев отличался такой довольно жесткой позицией и в первую очередь вставал на сторону жителей, то есть тех, кто к нему обращается, и потом уже рассматривал, как сотрудник поступил, правильно, неправильно, и мог даже уволить, если что-то было не по закону или непрофессионально сделано. Вот вы как относитесь к своим подчиненным? Какая у вас позиция, какие принципы руководства?
Я думаю, то, что если есть какая-то жалоба от наших горожан, конечно, я с этой жалобой буду разбираться досконально. И если эта жалоба подтвердится, то я думаю, что за грубое нарушение дисциплины сотрудник, скорее всего, работать в органах не будет.
Михаил Михайлович, а если говорить об отдельных подразделениях, вот вы все равно же уже познакомились с работой структур нашего управления. Есть ли какие-то у вас уже наработки или планы по изменению деятельности? Может быть, внесению каких-то поправок в работе?
Ну, поправки, они будут носиться всегда. Будем говорить то, что есть тот алгоритм работы, который должен выполняться согласно наших должностных обязанностей, он и будет выполняться на 100%. Но ввиду где-то изменения оперативной обстановки, конечно, мы задействуем, например, личный состав, который занимается совсем немножко другими своими должностными обязанностями. Я, например, имею в виду та же охрана общественного порядка на улице. Есть патрульно-постовая служба, я говорил, да, есть служба дорожно-патрульная, есть охрана. Но, кроме этого, есть служба участковых, есть у нас и работники, которые сидят в кабинетах и занимаются чисто, может быть, статистикой, может, кадровой работой. Я не сомневаюсь, я думаю, уверен, что данные сотрудники при необходимости будут использованы для охраны общественного порядка в помощь сотрудникам наружных нарядов.
То есть как перераспределение ролей произойдет, да, своего рода?
Это не перераспределение ролей, это будет просто усиление.
А могут сотрудники, которые сидят в кабинете и занимаются бумажной работой, идти на улицы и охранять?
Ну, у нас большинство сотрудников, порядок, они являются сотрудниками полиции, в первую очередь. Сотрудник полиции – это тот же сотрудник патрульно-постовой службы, и тот работник, который сидит в кабинете, он также является сотрудником полиции. И это никаким нормативно-правовым актом не противоречит. Любой сотрудник, я считаю, обязан раскрывать преступление, задерживать правонарушителя и доставлять его для разбирательства, наверное, в органы внутренних дел, в дежурную часть. Угу. Любой, кто имеет погоны.
Мы заговорили о безопасности на улицах. Вот хотелось бы коснуться такой проблемы, как охрана порядка в поселках ЗАТО. То есть это такая давно назревшая проблема в том плане, что один участковый чаще всего на поселок, и его недостаточно. Вот вы как планируете решать эту проблему? То есть вот вы говорите, в пределах города, да, можно там взять сотрудников из кабинетов, вывести в наряды, и они будут следить. Как в поселках решить эту проблему?
Ну, я бы не сказал бы, что напряженная обстановка у нас в поселках.
Это мнение жителей. То есть, вот
например,
говорят,
могу сказать, что чисто в поселке Подгорном, да, у нас за поселок Подгорный и Тартат имеется пункт полиции, в котором работает 5 человек. Это полный комплект наших сотрудников, которые ни комплекта там нет. Если взять поселок Подгорный, в самом поселке Подгорном у нас на проживают 2 наших участковых уполномоченных, которые задействуются и в вечернее, и в ночное время, могут задействоваться. Если, не дай бог, там какие-то есть сложности в дежурной части, мы не сможем направить туда наряд для разбирательства, но я считаю, что для оперативности, наверное, легче поднять участкового, который может среагировать на какое-то правонарушение, но, не дай бог, конечно, преступление непосредственно в самом поселке Подгорном. В поселке Тартат у нас также проживает участковый.
Но этого достаточно? Вы говорите, 2 участковых, 1 участковый.
На данный момент я считаю достаточно, потому что кроме того, которые сотрудники сейчас там работают, мы периодически там проводим рейды. Рейды проводятся как патрульно-постовой службы с периодичностью, будем говорить, я сказал бы, еженедельно находятся и сотрудники патрульно-постовой службы непосредственно в помощь тем сотрудникам участковых, которые там работают. Также работают там и сотрудники дорожно-патрульной службы. На выходные дни, особенно в летний период, мы даже туда больше людей задействуем, зная, что там едут и горожане, едут и на озеро отдыхать. И туда задействуем по несколько экипажей патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы.
Михаил Михайлович, нам дозвонилась Светлана Ивановна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Светлана. У меня вот вопрос. Сын хочет очень пойти в полицию, заканчивает 9 класс. Что нужно для этого сделать? В принципе, наша вся семья хочет, чтобы он стал полицейским. Спасибо.
Спасибо, Светлана. Я думаю, что все сейчас зависит от него, с учетом того, что он заканчивает 9 класс. Я бы порекомендовал, если он спортом не занимается, то это необходимо заняться в первую очередь. Кроме того, конечно, немаловажно, чтобы он старался учиться и учиться как можно лучше. Я думаю, вот эти 2 критерия, которые для начала, я думаю, что они будут достаточны. И плюс еще, что если он не пойдет в высшее учебное заведение, то ему необходимо будет тогда отслужить в нашем Министерстве обороны, в армии. Если он поступит в высшее учебное заведение, лучше, конечно, чтобы он поступил на юридический факультет какого-либо учебного заведения. Тогда у него вообще вопросов больших никаких не будет, если он будет здоров физически, морально. И я думаю, пожалуйста, мы рады таким сотрудникам, которые, тем более, что со школы они имеют желание работать в органах внутренних дел. Я думаю, что и это желание, наоборот, с годами будет, наверное, просто усиливаться. И, соответственно, я думаю, что все равно будет достойный сотрудник, который придет к нам работать.
Ну, он осмысленно идет на эту
должность. Конечно, если у него есть желание, это очень даже хорошо, и говорим, что это большой будет успех уже, если человек работает с желанием, а потом уже смотрит на все остальные наши недочеты, возможно, связанные с режимом работы, так скажу, в первую очередь.
Михаил Михайлович, вы заговорили о подразделениях управления. Вот как вы, как начальник, взаимодействуете с общественным советом при МВД? И насколько, на ваш взгляд, наше железногорское управление открыто для своих жителей?
Ну, с общественным советом, который у нас включает 15 человек, я думаю, что вот в ближайшие дни, точнее, в прошедшие дни, 1 августа у нас приезжал к нам и встречался с нашими членами общественного совета председатель общественного совета главного управления Васильев Валерий Иванович. Были вопросы, которые рассмотрены на повестке дня непосредственно с им, с его участием. Я могу сказать, что работа общественного совета, она позитивна, и те вопросы, которые разрешаются и будут, например, предложены в ходе коллективного рассмотрения с членами общественного совета, я думаю, что нам нужно брать на вооружение, потому что у нас в основном члены общественного совета входят со всех, будем говорить, структур, организаций нашего города. И при общении, наверное, со своими коллегами по работе, может быть, они с гражданами больше, наверное, получают информацию, чем мы получаем информацию о деятельности непосредственно межмуниципального управления.
Ну, вообще, в принципе, вот это взаимодействие с жителями, как вы считаете, полноценное или все-таки еще что-то нужно дорабатывать? Часто ли к вам обращаются обычные жители с какими-то претензиями, вопросами, жалобами?
Я скажу, что вот в этом году, по сравнению с прошлым годом, было на 20% больше обращений граждан межмуниципального управления. Кроме того, могу один сказать момент, то что на действия сотрудников, конечно, были жалобы, да, их было, я скажу, 6 из них жалоба, которая подтвердилась, да, в части подтвердилась в отношении только одного сотрудника. Я могу сказать, одна жалоба. Конечно, хотелось бы, чтобы такие жалобы, которые поступали на действия сотрудников полиции, ну, наверное, чтобы вообще не поступали, если уж открытым текстом сказать, чтобы сотрудники достойно работали и чтобы претензий к деятельности управления не было. Но те жалобы, которые поступили, конечно, мы их рассмотрели. Я считаю, что мы их рассмотрели достойно. Некоторые жалобы, которые были от наших горожан, ну, что могу сказать? Например, некоторые жалобы поступают, когда привлекаются к административной ответственности, и они не согласны. Мы всегда говорим, если вы не согласны с нашим решением, то, что было принято решение нашими сотрудниками, есть прокуратура, есть суд. Пожалуйста, обжалуйте. И, во всяком случае, те жалобы, которые были, некоторые обжалованы, то в действиях сотрудников противоправных каких-то действий или нарушения законности не выявлено.
Михаил Михайлович, нам дозвонилась Мария. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос по улице Промышленной. Я сама работаю на ИСС, очень часто езжу по этой дороге. Дорога в ужасном состоянии, вся в ямах. И все время мучает вопрос, когда город отремонтируют эту дорогу. Но вот буквально в СМИ где-то узнала, в газете или, может быть, на радио услышала, что по предписаниям ОГИБДД городская власть заплатила 300 тысяч на штрафы. Но при этом деньги были выделены на ремонт Промышленной. И власть вынуждена была погасить вот этот штраф 300 тысяч рублей. И в итоге денег на Промышленную, на ремонт опять нет. Вот скажите, можно ли было как-то не штрафовать местную администрацию за столь разбитую дорогу, а просто направить эти деньги на ремонт? Ну вот объясните, вот может быть, ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
Спасибо. Я могу сказать то, что штраф и деньги, которые выделяются на ремонт, это разные статьи бюджета. И я не думаю, что те деньги, которые были выделены на дороги, пошли на штраф. По поводу улицы, про которую сейчас было озвучено, улица Промышленная, там действительно дорога, скажем, не совсем хорошая. Представления были неоднократно направлены в администрацию города. Конечно, понимаем, что не всегда бюджет располагает такими деньгами или не всегда располагает деньгами, когда можно все дороги отремонтировать одновременно. По поводу неналожения административного штрафа, есть закон, есть кодекс об административных правонарушениях. В рамках кодекса был составлен протокол, наложен административный штраф на администрацию. Дальнейшее действие, я, насколько знаю, администрация решила наше решение обжаловать в суде. Я считаю, что это нормальное законное право, нормальная реакция администрации города. Вот и все. Пока мне больше сказать нечего.
Вообще, в принципе, вот управление Железногорска, ГИБДД, каким образом еще может влиять на администрацию, чтобы решить эту проблему? Все-таки дорога действительно вот как после бомбежки. По-другому и не скажешь. Как ее? Ну, выписывать штрафы. Ну, они заплатят. Ну, и так ежегодно будет повторяться эта ситуация. Как дорогу-то сделать?
Я могу одно сказать, да, что есть комиссия по безопасности дорожного движения. И прежде чем какие-то санкции со стороны идут госавтоинспекции, да, по-старому я вам скажу, эти все вопросы рассматриваются на комиссии. Понятно, что бывает, рассматриваются эти вопросы, но ввиду отсутствия финансирования, ну, не совсем хороший результат получается по ремонту этих дорог. И то, что было решение принято госавтоинспекцией, конечно, эти вопросы уже раньше рассматривались. На безопасность дорожного движения.
Ну, на самом деле, там, в принципе, эту дорогу нужно закрывать. То есть по ней нельзя ездить.
Ну, я думаю, что этот вопрос, наверное, будет рассмотрен администрацией города и в ближайшие, наверное, может быть, не в ближайшие дни, в ближайшее время, я так скажу, что этот вопрос будет решен положительно.
Решен положительно в плане того, что выделят средства на
ремонт? Какой-то ремонт должен быть сделан.
Какие-то сроки можно называть?
Я сроки не могу называть, да, потому что это не моя юрисдикция по поводу ремонта.
Не, ну просто
дорог.
Вы все равно напрямую, вы ближе, как говорится, к нашим градоначальникам, вы можете, например, знать информацию, которую не знают простые
жители. Ну, я думаю, легче, конечно, этот вопрос задать, наверное, в администрацию города.
Михаил Михайлович, нам дозвонилась Нина Ивановна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня интересует проблема телефонных мошенников. Сейчас это очень распространено. И вот как для вас, как для полицейских, насколько сложно это расследовать? И вообще, какова раскрываемость и, так скажем, возвращаемость денег потерпевшим? Спасибо.
Спасибо, Нина Ивановна. Ну, что могу сказать? Телефонное мошенничество, они распространены не только у нас в городе и во всем крае. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас есть снижение зарегистрированных преступлений на 12% по сравнению с прошлым годом, да, но одно могу сказать, что те мошенничества, которые у нас совершаются, я бы так сказал бы, хотелось бы, конечно, чтобы мы раскрывали их больше. Но с целью профилактики, я думаю, что по телефонным мошенничествам мы неоднократно проводили круглые столы, разговаривали со средствами массовой информации, и средства массовой информации доводили информацию до наших горожан. Кроме того, что постоянно мы об этом говорим, потому что когда звонят телефонные мошенники, говорят, что ваш там кто-то пострадал, нужно заплатить денег сотрудникам полиции, ну, я думаю, что не стоит им верить никогда. И могу одно сказать, если вам позвонили, наберите лучше своему родственнику. Наберите 02, задерживали, не задерживали. Я думаю, что даже если в пределах Красноярского края вы наберете телефон 02 в дежурной части, мы сможем вам сказать, ваш родственник вообще задерживался на территории Красноярского края или нет. Раскрываемость, я с вами согласен, потому что те преступления, которые совершены в отношении наших горожан, большинство переводов были сделаны в другие регионы. Другие регионы России, могу сказать, там Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край. И чтобы их раскрыть, наверное, скажу так, скажем, быстро, нужно будет брать судебное решение, которое, конечно, не всегда у нас и получается. Потому что это персональные данные, есть банковская тайна, и, соответственно, не всегда банкиры или банки идут нам навстречу, чтобы могли что-то дать нам информацию о переводе денежных средств. Большинство мошенничеств у нас идут и с переводом денежных средств на сотовые телефоны. И здесь же, опять же, сотовые телефоны, которые мы устанавливаем, которым мы работаем, получается, что эти сотовые телефоны принадлежат, имеются данные гражданина, которого гражданина в природе нет, просто-напросто. И вот здесь, конечно, есть проблемы. Раскрываемость, я бы сказал, что каждое третье мошенничество нами раскрывается. Ну, хочу сказать, конечно, это слабо.
Ну, то есть все равно много тех случаев, когда деньги просто не вернуть.
В большей степени есть такие случаи, да, потому что могу по последнему случаю сказать, когда к банкомату подошел человек и начинает перечислять денежные средства, хорошо, что знают уже, рядом стояли там продавцы в магазине, когда остановили, просто она просто пожилого человека и сказали, зачем вы перечисляете, он нет. настойчиво был до такой степени, пока они не смогли его сами убедить и не вызвали нас. Когда мы приехали, половину суммы, 15 030, он уже перечислил, неизвестно.
И уже вот, ну, как откатить назад транзакцию невозможно?
Невозможно.
И банки не идут навстречу, я так понимаю?
Я вам скажу, что банки работают с нами в рамках возбужденного уголовного дела, но я бы хотел бы сказать, что это не быстрый процесс, потому что работа с другими регионами, она требует определенного времени, затрат времени. Ни одного сотового телефона или ни одного расчетного счета, которые перечисляются денежные средства нашими горожанами, не оседает в Красноярском крае. Если бы, конечно, было бы здесь, мы бы, наверное, намного оперативнее проще могли раскрыть это преступление. В другой регион и командировки я могу сказать, что ездим, будем говорить, и работая совместно с главным управлением. Главное управление мошенничествами телефонами, очень ставит на контроль. И непосредственно даже главное управление неоднократно проводится с участием начальника главного управления совещания именно по раскрытию этих мошенничеств. Этот вопрос по раскрытию мошенничеств находится на личном контроле начальника главного управления генерал-лейтенанта полиции Антонова.
Ну, то есть, может, дело-то как раз во взаимодействии, вот вы говорите, командировки, но ведь вот вы здесь, допустим, в Самарской области, там свои полицейские, они же могут каким-то образом вам помогать, взаимодействовать, информация будет быстрее поступать.
Это и есть, и мы направляем туда свои запросы, получаем от них ответы, и будем говорить, что эта работа, я бы сказал, что на должном уровне организована, но только время немножко поджимает, потому что отправить запрос, он в течение дня не вернется обратно, даже, могу сказать, в течение недели.
В общем, тут действует принцип, как у наших врачей. Лучше болезнь предупредить, чем ее лечить.
Я согласен с вами. Я думаю, что просто-напросто, обращаясь к нашим жителям, я скажу, не платите деньги никому просто так по какому-то телефонному звонку. Что бы ни случилось, наберите, еще раз говорю, в полицию. Мы вам дадим всю информацию, задерживался, не задерживался, было ли это ДТП или не было ДТП. Можно даже по-другому сказать, когда сбрасываются СМС и говорят, ваша банковская карта заблокирована, позвоните лучше в банк.
Проверьте.
А не набирайте на тот телефон, который вам в СМС-ке пришел. Потому что у них, банковских, будем говорить, организациях, у них свои номера, и не может быть в банке, если карту заблокировали, указан телефон какой-то непонятный. Во всяком случае, тем более это с другого региона. Вы же, если банковские карты есть у наших горожан, вы же регистрируете их где? Здесь же в городе, в наших банках. Так обратиться лучше в наш банк и спросить.
Михаил
дать какой-то комментарий они всегда смогут.
Еще один короткий вопрос. Вот вы говорили о том, что, опять же, напряжение больше в работе, потому что сокращаются штаты. Соответственно, очень популярным в последнее время стало, ну, это и было раньше, но сейчас как-то вернулась опять волна, это народных дружин. Хотелось бы узнать, у нас в Железногорске они формируются? Каким образом вы отбираете туда кандидатов? Могут ли просочиться туда люди, скажем так, с не очень хорошей репутацией?
По народным дружинам я могу сказать то, что согласно федерального закона, который вышел, по-моему, 2 или 3 апреля этого года, федеральный закон о народной дружине, по этому федеральному закону пока мы в полном объеме не работаем. Мы проводим сейчас мероприятия по сбору, так скажем, документации и, соответственно, подготовительное мероприятие к проведению работы по созданию народной дружины. В ближайшее время, я думаю, там будет и приказ, наш приказ по Министерству внутренних дел, потому что там есть некоторые вопросы, которые разъяснения мы должны получить непосредственно в Министерстве внутренних дел и в Главном управлении. По народным дружинам, конечно, согласно федерального закона, там есть определенное сито, потому что ранее судимые, невменяемые, неоднократно привлекаемые к административной ответственности, данные граждане не попадут в народную дружину. Я могу это сказать четко, потому что те лица, которые пожелают работать в народной дружине, они будут проверены нами.
Будут отбираться.
Да.
Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие начальник Железногорского УМВД Михаил Кеуш. Смотрите нас каждый четверг. С вами была Катерина Добреля. До встречи.
свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.